Радио «Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Здравствуйте. Сегодня 30 декабря, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Любовь Чижова.
И Олег Винокуров. Очередной час, естественно, очередной выпуск новостей. Его для вас подготовил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве сегодня продолжатся переговоры по российско-украинской газовой проблеме. Бывший глава Минатома будет выдан России. Заключенные американской тюрьмы на базе в Гуантанамо объявили голодовку. Российско-украинские переговоры по газовой проблеме продолжатся сегодня в Москве. В четверг «Газпром» заявил, что в случае неподписания нового контракта с 1 января поставки российского газа на Украину будут прекращены. Сегодня же будет проведено заседание оперативного штаба по отработке действий на этот случай, сообщил пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов. Ранее президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение российского президента Владимира Путина предоставить кредит для оплаты российского газа. Ющенко считает объективной ценой 75-80 долларов за 1000 кубометров газа. По мнению «Газпрома», эта цифра нереальна, и концерн подтвердил ранее названную цену в 230 долларов. В Подмосковье задержан заместитель директора сгоревшего в четверг утром психоневрологического интерната. Его подозревают в нарушении правил пожарной безопасности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила, что заместитель директора психоневрологического интерната Александр Родин задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 219, часть 3, нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Было установлено, что в 2004-2005 годах органами государственного пожарного надзора руководству интерната неоднократно вносились предписания об устранении нарушений требований противопожарной безопасности. Однако одно из главных предписаний, установка противопожарной сигнализации, так и не было выполнено. Прокуратура считает, что это обстоятельство в том числе способствовало наступлению тяжких последствий. При пожаре погибли 7 пациентов психоневрологического интерната, женщин в возрасте от 18 до 64 лет. Еще 9 человек в ходе самостоятельной эвакуации из окон горящего здания получили термические ожоги различной степени тяжести. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Федеральный суд Швейцарии принял решение об экстрадиции в Россию бывшего главы Минатома Евгения Адамова, находящегося под стражей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Атлас.
При наличии конкурирующих исков об экстрадиции во внимание принимали гражданство обвиняемого, место совершения расследуемых преступлений и, наконец, порядок поступления исков. И Россия, и США обвиняют Адамова в восхищении предоставленных Америкой средств, предназначавшихся для обеспечения безопасности российских атомных объектов. Поскольку Адамов входил ранее в состав российского правительства, при вынесении судебного решения учитывались также угрозы нанесения ущерба ядерному и внешнеполитическому суверенитету России. Таким образом, Федеральный суд в Лозанне пересмотрел решение Министерства юстиции Швейцарии, который высказался в октябре за выдачу Адамова США. Впрочем, у Министерства юстиции не было возражений и на экстрадицию Евгения Адамова в Россию. Во всяком случае, после того, как сам Адамов выразил согласие на это. Передача Адамова российской стороне тогда не состоялась, поскольку Соединенные Штаты не отозвали своего иска о экстрадиции бывшего российского министра. Решение швейцарского федерального суда снимает препятствия для экстрадиции Евгения Адамова в Россию. И уже в течение 2 дней он может быть выслан из Швейцарии. Дмитрий Атлас, «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Сербская радиостанция Б-92 сообщила, что до ноября этого года национальная армия выплачивала пенсию бывшему командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу, который разыскивается Международным трибуналом по обвинению в военных преступлениях. По данным журналистов, деньги поступали на банковский счет Младича, но сам он их ни разу не брал. Однако у членов его семьи и двух армейских офицеров была доверенность на получение пенсии. В Ираке к югу от Багдада по меньшей мере 11 шиитов были убиты в районе, населенном в основном суннитами. В самом Багдаде 4 полицейских погибли и 5 были ранены при взрыве бомбы смертником. Экстремисты в четверг захватили в заложники ливанского инженера, работавшего на одну из западных компаний. Аль-Каида угрожает убить 5 взятых в заложники сотрудников суданского посольства в Багдаде, если их страна в течение 48 часов не разорвет отношения с Ираком. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе 84 заключенных проводят голодовку, сообщили американские военные. Число участников акции, начавшейся в четвертую годовщину терактов 11 сентября в США, все время меняется. Так, 25 декабря к 38 голодающим присоединились еще 46 человек. По сообщениям, 32 протестующим насильно вводится жидкая пища. Как заявляют адвокаты, заключенные протестуют против жестокого обращения с ними и несоблюдения их юридических прав.
Радио «Свобода». Новости.
На реке Амур передний фронт загрязнения ядохимикатами находится уже в 220 километрах ниже Хабаровска в районе поселка Лидога Нанайского района. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный центр МЧС, результаты контрольных проб воды показали отсутствие опасной концентрации нитробензола в районе Хабаровска. Однако продолжается очистка воды активированным углем. В Туле прекращено кабельное вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Как утверждает руководство компании, отключение произошло с санкцией областной администрации, оказывающей давление на независимые средства массовой информации. Вот что заявила в интервью нашей радиостанции главный редактор «Бизнесграда» Татьяна Садового.
Практически мы остались единственной независимой телекомпанией в городе. И уже там на протяжении некоторого времени ощущали на себе давление. Буквально там вот несколько дней назад нашим журналистам в приватной беседе чиновники из городской и областной администрации, разных уровней, дали понять о том, что готовится наше отключение из кабельной сети «Альтаир».
Говорила главный редактор телекомпании «Бизнесград». Фирме, предоставляющей услуги по телетрансляции через кабель, утверждает, что речь идет о технических проблемах. Напомню главные новости к этому часу. В Москве сегодня продолжатся переговоры по российско-украинской газовой проблеме. Бывший глава Минатома будет выдан России. Заключенные американской тюрьмы на базе в Гуантанамо объявили голодовку.
Спасибо, Марк. Этим утром с новостями нас знакомит Марк Крутов, а Люба Чужова рассказывает нам про погоду.
Будьте внимательны. Сейчас в Москве плюс 1 градус, слабый дождь, на дорогах гололедица. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра также облачно, пройдет небольшой снег, температура воздуха минус 3, минус 1 градус. В течение трех первых дней Нового года в Москве немного похолодает, до минус 7, минус 9. В Санкт-Петербурге сейчас минус 7, слабый снег, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра возможны небольшие осадки в виде снега. Ночью от минус 1 до плюс 1, днем 0 плюс 2. В новом году в Санкт-Петербурге также чуть похолодает, до минус 7, минус 5 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А далее в нашей программе.
В Беларуси начался сбор подписей за кандидатов на пост президента. В России наблюдается рост экстремизма, национализма и ксенофобии. Интервью с экспертом. Социологи подводят итоги уходящего года.
Вот некоторые темы ближайшего часа. Ну а подведение итогов года – это наша главная тема, ведь сегодня программа «Время свободы» в последний раз, утренний ее выпуск, точнее, выходит в этом году. В связи с чем мы задаем вам вопрос, кого вы считаете человеком 2005 года в России?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
9:09 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Вчера начался наиболее сложный этап избирательной кампании Беларуси – выдвижение кандидатов в президенты. Как сообщили в белорусском центре избиркоме, продолжится этот период до 27 января. В предвыборной гонке участвуют 8 претендентов. Каждой инициативной группе предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку своего потенциального кандидата. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Беларуси Игорь Корней.
Согласно действующему белорусскому законодательству, в подписных листах могут ставить подписи только граждане Белоруссии, обладающие избирательным правом. Сбор подписей осуществляется только членами инициативных групп, которые обязаны предъявлять избирателям удостоверения, выданные Центральной комиссией. В каждом подписном листе должны быть указаны, без сокращений, сведения о лицах, выдвигаемых кандидатами в президенты. Избиратели имеют право поставить свою подпись за всех претендентов, но не более одного раза за каждую кандидатуру. На предстоящую президентскую президентскую кампанию надежды возлагают все 8 претендентов. Однако единый кандидат от демократических сил Александр Миленкевич осуждает отдельных оппозиционных политиков, которые решили самостоятельно участвовать в президентской гонке.
У нашем выпадку выборы не есть задовольнение особистых амбиций.
В нашем случае выборы – это не удовлетворение личных амбиций. Выборы – это сражение за Белоруссию. А параллельные кампании лишь вредят основной. Дело даже не в том, что кто-то забирает людей или подписи. Главная проблема в том, что общество разуверилось в политиках. Общество аполитичное. И когда мы приходим в таком количестве, это еще и еще раз свидетельствует о том, что мы сами не можем передать людям чувство уверенности. Александр Миленкевич говорит, что в ходе поездок по регионам люди неоднократно высказывались. Оппозиции необходимо окончательно объединиться и выставить одного кандидата, за которого они готовы проголосовать. Вместе с тем Миленкевич выразил уверенность, что дальнейшее объединение оппозиции, скорее всего, произойдет в период сбора подписей. Собрать 100 тысяч весьма непросто. У отдельных политиков просто недостаточно людей в инициативных группах, считает Миленкевич. Косвенно подобную возможность не исключают бывший председатель Совета Республики Александр Войтович и один из руководителей парламентской группы «Республика» Валерий Фролов. Накануне они распространили совместное заявление, в котором говорится, что будут принимать участие в президентских выборах при выполнении властями ряда условий. В числе одного из условий они требуют от Александра Лукашенко отказаться от участия в выборах, поскольку президентский указ о проведении референдума о возможности продления сроков президентства расходится с Конституцией страны и не может действовать. Если власти не выполнят перечисленных условий, мы оставляем за собой право обратиться к международным организациям, а также выйти из избирательной кампании, говорится в заявлении. Избирательная кампания, не успев полноценно стартовать, уже ознаменовалась скандалом. Возбуждено уголовное дело по факту попытки обмена в обменном пункте фальшивой 100-долларовой купюрой Сергеем Попковым, руководителем инициативной группы лидера консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенона Поздняка. В управлении внутренних дел Советского района Минска проинформировали, что в минской квартире Попкова был произведен обыск, однако ничего противоправного там не обнаружено. Сотрудники милиции в данной связи намерены проверить, через какие контакты Сергей Попков мог получить фальшивые деньги. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Московское время 8:12. Вы слушаете утренний выпуск «Время свободы». Продолжит нашу программу обзор российской прессы. У нас в студии уже находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наташа.
Доброе утро. Сегодня все темы так или иначе связаны с Новым годом в российских газетах, поэтому, собственно говоря, об этом и будем говорить. Сурдопереводом будет сопровождаться новогоднее поздравление президента России Владимира Путина. Это будет сделано впервые за последние 10 лет. Глухонемые неоднократно обращались в Госдуму, в Совет Федерации, правительство и администрацию президента с просьбой возобновить жестовый перевод на телеканалах. Однако никакого ответа не получали. А ведь еще в середине 90-х все новости в нашей стране шли сурдопереводом. В США и других странах рядом с президентом всегда находился сурдопереводчик. А у нас этого нет, писали они в своих письмах. В минувшем году председатель Совета Федерации пообещал, что трансляция обращения президента будет с субтитрами. Однако этого так и не произошло. Теперь же, по заявлению пресс-службы президента, достигнута твердая договоренность с одним из главных российских телеканалов. Об этом сегодня написал «Московский комсомолец». Накануне Нового года столичные милиционеры провели ряд масштабных рейдов по московским магазинам и рынкам. Этой теме сегодня уделяет внимание «Известия». Оперативники проверяли на соответствие сертификатам алкогольную продукцию, которую в преддверии праздника закупают москвичи. В результате рейда было изъято более 60 тысяч бутылок с поддельными шампанскими винами. В Московском управлении по борьбе с экономическими преступлениями считают, что эта акция, которая будет продолжаться вплоть до Нового года, заставит отказаться от продажи поддельного алкоголя. Больше всего нарушений было выявлено на рынках. Там изъято более 45 тысяч бутылок поддельного шампанского. Содержание их на самом деле было подслащено суррогатом. Кроме того, выяснилось, что торговцы нередко переклеивают этикетки с дорогих вин на более дешевые. К примеру, в магазинах были обнаружены просроченные игристые вина из Венгрии, на которые были наклеены этикетки элитного французского шампанского. А всего в магазинах и торговых центрах было обнаружено более 15 тысяч бутылок с поддельными шампанскими винами. Вчера представители 6 крупнейших нефтяных компаний, которые этой осенью пообещали до конца года заморозить цены на топливо, подтвердили свой дальнейший курс на мораторий. Так что повышение цен на бензин в начале нового года вроде бы не предвидится. С этим прогнозом полностью согласен исполнительный директор Российского топливного союза Сергей Григорий Сергиенко. В беседе с корреспондентом газеты он, в частности, сказал, что поведение цен на автозаправках зависит от погоды как на мировом рынке нефти, так и на внутреннем рынке. Об этом пишет Российская газета. В следующем выпуске сообщу о погоде на ближайшие выходные и расскажу об истории новогодней красавицы елки.
Спасибо, Наташа. С обзором центральной прессы нас знакомит Наталья Ипончина. Московское время 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня продолжатся российско-украинские переговоры по газовой проблеме. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего министра по атомной энергии Евгения Адамова. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. В Туле прекращено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
В 11 утра по московскому времени на волнах «Радио Свобода» слушайте передачу «Час прессы». Российская пресса подводит итоги года. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Ведущий Виктор Резунков. В Москве 8:16. Время новостей спорта на «Радио Свобода». С ними нас познакомит Олег Винокуров.
Начнем с хоккея. Вот только что завершился матч чемпионата мира среди молодежных команд, проходящего в Канаде, матч группы «Б», в котором встречались сборные России и Латвии. Российская команда победила 3-1. А чуть ранее в группе «А» играли Канада и Норвегия. Здесь выиграли канадцы 4-0. Продолжим хоккейную тему сообщением из Швейцарии, где проходит турнир Кубок Шпенглера. Магнитогорский «Металлург» там провел свой заключительный матч группового турнира, выиграл у «Спарты» 4-3, у пражской «Спарты». И сборная Канады нанесла поражение немецкой команде «Айсберн» 6-1. Таким образом, у «Металлурга» сейчас 6 очков, он идет на первом месте, но может не попасть в двойку лучших, если канадцы и швейцарцы выиграют свои заключительные матчи. Сейчас у сборной Канады 5 очков, у Давоса швейцарского клуба 4. Ну и завершим хоккейную тему сообщением о российском чемпионате. Матчи 38-го тура Суперлиги были сыграны вчера. Сибирь выиграла у Лады 3-0. Салават Юлаев уступил Химику 1-2. Северсталь нанесла поражение Динамо 4-2. Ничья в матче Витязь-Локомотив 3-3. Нет победителя и во встрече хоккейного клуба МВД с Акбарсом. Здесь 2-2. И еще в трех матчах успех приходил к гостям. ЦСКА выиграл у СКА 4-2, Авангард у Нефтехимика 3-0, Молот Прикамья у Спартака 2-1. Ну, естественно, не играл в этом туре магнитогорский «Металлург», он же в Кубке Шпенглера участвует, но все равно его позиции лидера ничто пока не угрожает. 83 очка у него, это на 15 больше, чем у ближайшего преследователя. А ближайшим преследователем стал «Авангард», у него 68, и он опередил «Акбарс» на одно очко. О шахматах. Суперфинал чемпионата России близится к своему завершению. Проходит этот турнир в Москве, и партии 10-го предпоследнего тура были сыграны вчера. Вот две наиболее важные из них закончились в ничью. Так Сергей Рублевский сыграл с Сергеем Волковым и Дмитрий Яковенко с Александром Халифманом. И что получается за тур до конца? У Рублевского 7 очков, у Яковенко 6. И таким образом понятно, что для победы в чемпионате Рублевскому достаточно в заключительной своей партии черными сыграть в ничью с Вадимом Звягинцевым. А вот Яковенко встречается с Волковым, и тут, ну, в случае только поражения Рублевского сможет, и в случае своей победы, естественно, сможет лидера догнать. Что еще в мире спорта? Вот финалисты Кубка России по волейболу среди мужских команд определились. Это Одинцовская «Искра» и Белгородский «Локомотив» «Белогор». Подгорье. С одинаковым счетом 3-0 в полуфиналах «Искра» выиграла у «Локомотива» «Изумруда» из Екатеринбурга, а «Локомотив» Белогорье у «Динамо». Ну и короткая новость о горных лыжах. В Лиенце, это Австрия, прошли состязания в рамках Кубка мира по слалому среди женщин. Первые два места заняли австрийки Марлис Шильд и Николь Хосп. Яница Костелич из Хорватии была третьей и благодаря этому возглавила общий зачет Кубка мира. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Печальным итогом уходящего года стал рост в России правого экстремизма, национализма, ксенофобии и даже фашистских настроений, считают эксперты. Одним из показателей этого процесса стали участившиеся нападения на иностранцев в российских городах. Последнее из таких нападений произошло в самом конце года, 24 декабря, в Санкт-Петербурге. Там убит студент из Камеруна. Ситуацию оценивает Михаил Габович, шеф-редактор московского журнала «Неприкосновенный запас», эксперт по современным российским радикальным движениям.
Активизация крайне правого движения действительно стала одним из самых печальных итогов года. И таким символическим выражением служил не только печально известный марш крайне правых сил 4 ноября в Москве, но и, что гораздо трагичнее, убийство антифашистского активиста Тимура Кочаравы в Питере 13 ноября. И надо сказать, что эта активизация началась, конечно, не в этом году. Очень важной вехой на таком публичном уровне стало прохождение в Государственную Думу партии «Родина» в конце 2003 года, по списку которой в этот орган прошло очень много самых крайне правых партий и движений. И эта активизация, конечно же, видна на самых разных уровнях. Во-первых, в государственной идеологии все большую роль играют националистические ксенофобские элементы. Это и риторика о пятой колонне, и многое другое. И, соответственно, в государственных СМИ, особенно на телеканалах, все больше эфира предоставляется людям соответствующих убеждений. И видно, что власти пытаются разыгрывать националистов против либералов. Ведут такую своеобразную игру и, видимо, убеждены в том, что они, в случае чего, всегда смогут проконтролировать вот этих своих големов, что ли. И при этом создается впечатление, что такие интеллектуалы, выступающие в больших СМИ, на телевидении, в газетах, вроде Егора Холмогорова или Александра Дугина, они, конечно, заведомо умеренные, раз их сюда пускают. Есть еще такое радикальное крыло на улице. А партии ЛДПР или «Родина» любят говорить, что контакты с нацией, с кинами им нужны только для того, чтобы их умерить или как-то контролировать. На самом деле, конечно, присутствие таких деятелей в публичном пространстве легитимирует национализм и ксенофобию. Крайне правые на улице, то есть молодежь радикально настроенная и прочее, у них возникает такое чувство безнаказанности. И существует очень важное такое заблуждение, да, которое заключается в том, что главная опасность в такой угрозе установления фашистского режима. А вот если это не произойдет, ну тогда, в общем, ничего страшного не будет. И вот очень часто, когда звучат какие-то антифашистские речи, такой главный тон их в том, что вот в стране грозит фашистская опасность. А на самом деле, я думаю, что фашистский режим как таковой, конечно, России не грозит. Скорее можно говорить об авторитарном режиме. Но ведь и без него ситуация просто ужасающая. Да? Иностранцев избивают чуть ли не ежедневно, регулярно убивают иностранных студентов и других. Представители самых различных молодежных субкультур тоже вынуждены опасаться за свою жизнь. И сегодня можно сказать, что такая основная активность, которая, может быть, в больших СМИ особо и не видна, но основная активность от крайне правых организаций, она ушла, во-первых, из столицы региона, во-вторых, она проходит вот именно на таком субкультурном молодежном уровне. То есть это крайне правые скинхеды против редскинов, против левых, или там против панковских активистов и так далее, и так далее. И поэтому я думаю, что сейчас самая срочная задача, конечно, решать конкретные проблемы. Решать их через государственные структуры. Там, где это удается, удается, к сожалению, очень редко. А где не удается, то значит, решать силами гражданской самообороны, взаимопомощи и давления, конечно, как на властные органы, так и на самих экстремистов. Я думаю, что, к сожалению, только активизация общественных антифашистских сил нам может как-то помочь остановить вот эту волну.
Это было мнение эксперта по современным российским радикальным движениям, шеф-редактора московского журнала «Неприкосновенный запас» Михаила Габовича.
А мы сейчас перенесемся за океан и узнаем, чем живет Америка сегодня.
Год разбитых надежд президента Буша. США готовы узаконить космический туризм. Сыновья выдают грабителя отца. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Остался ли у президента Буша запас политической прочности? К концу первого года второго президентского срока Джорджа Буша появляется все больше признаков того, что его преследует то, что называют роком второго президентства. Слово Алану Давыдову.
К концу первого года второго президентского срока популярность президента Буша скатилась до пугающего его сторонников уровня. Согласно информации газеты «Вашингтон-Пост», главные лица в окружении президента предприняли мощный мозговой штурм. Главный политический советник Буша Карл Роув предложил пропагандистскую атаку на критиков президента. Консультанты помоложе советовали президенту искренне покаяться за неудачи в Иракской войне. Скомбинировав оба подхода, Буш отчитал пацифистов в Конгрессе за непатриотизм, но одновременно признал некоторое несоответствие хода событий в Ираке своим первоначальным ожиданиям. Одно за другим прозвучали четыре программных выступления президента, в которых он отстаивал свою иракскую политику. Это помогло ему несколько восстановить свой рейтинг. Сейчас задача команды Буша состоит в усилении его политических позиций в оставшиеся три года президентского срока. Как предсказывают аналитики, главным наследием правления Буша станет Ирак, который практически вытеснил из повестки дня решение внутренних задач, с которыми президент начинал свой второй срок в январе этого года. Частично выполнимой оказалась лишь реорганизация системы исковых тяжб. Остальные обещания президента, касающиеся реформирования систем социального страхования, налогообложения и иммиграции, остались лишь в списке приоритетов. Первые полгода обсуждение реформы социального страхования то и дело затмевалось сообщениями об атаках смертников в Ираке. Потом катастрофический ураган Катрина, давший повод обвинить федеральную власть в медленной реакции на него. Далее конфуз с самоотводом Харриет Майерс, которую президент рекомендовал в члены Верховного суда. Нервозности добавило обвинение Скутера Либи, руководителя аппарата вице-президента, в том, что он препятствовал правосудию в деле о рассекречивании агента ЦРУ. Под занавес года история с тайным в обход специального суда указанием Буша о прослушивании международных переговоров, подозреваемых в терроризме. Существует поверье, что президенты, переизбранные на второй срок, впадают в полосу неудач и, теряя поддержку среди избирателей и влиятельных однопартийцев, снижают свою способность принимать важные решения. Американцы называют это синдромом хромой утки. Постигнет ли Джорджа Буша участь хромой утки? Некоторые наблюдатели отмечают, что хотя Джордж Буш более активно разъясняет американцам свои намерения и планы, он остался верен самому себе, все так же не желая прислушиваться к суждениям, раздающимся из более широких слоев общества. Другие эксперты говорят про преждевременность суждений о неспособности президента реализовывать свою повестку дня и считают, что Джордж Буш способен сохранить свое влияние и в Конгрессе, и на международной арене. Они не исключают, что Буш активно будет влиять на подготовку номинантов в кандидата на пост президента на выборах 2008 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Всего через год после убедительной победы на выборах популярность президента Буша упала до уровня самых нелюбимых в истории страны президентов. Он больше не напоминает о своих планах дерзких реформ системы социального обеспечения, налогов, здравоохранения. Тем временем критики президента предрекают победу демократов на приближающихся выборах в Конгресс и обещают Джорджу Бушу анемичные три года у власти. Чем можно объяснить столь резкие политические перепады? Вопрос сотрудницы Института American Enterprise Карлин Баумен.
Эти проблемы не уникальны. Частично их можно объяснить тем, что называют проклятием второго президентского срока. Долго находящаяся у власти администрация становится объектом обвинений в разного рода прегрешениях, коррупции, которые раздувают оппоненты. Избиратели склонны возлагать на задержавшуюся у власти партию ответственность за проблемы, реальные и надуманные. Кто-то недавно заметил, что последним успешно завершившим второй президентский срок президента был Джон Куинси Эдамс около 200 лет назад. Не знаю, так это или нет, но вдобавок над президентом Бушем нависла иракская проблема, которая, кажется, и определяет его политические шансы. Не будем при этом забывать, что самого президента Буша мало заботят результаты опросов общественного мнения. Он известен своим упорством, настойчивостью, готовностью доводить до конца начатое в любых ситуациях. И он лично, судя по всему, верит в то, что ему удастся многого достичь. Он продолжает вынашивать грандиозные планы, хотя трудно представить, как он их намерен осуществлять, учитывая его сложные отношения с Конгрессом. Президент Буш часто удивлял оппонентов способностью выйти из казавшихся безнадежными ситуаций. Насколько, по-вашему, это вероятно в новом году? Всегда гораздо легче терять популярность, чем ее возвращать. Президент методично терял расположение американцев в течение года, хотя в последние недели эта тенденция слегка изменилась в его пользу. Он наверняка попытается переломить эти настроения, все чаще прямо обращаясь к американцам, объясняя свою политику. Скоро ему представится хорошая возможность для этого во время выступления с речью о положении страны. Хотя сейчас общественное мнение настолько расколото, что оппоненты Джорджа Буша не купятся на его слова и обещания. Что реально может помочь президенту, на мой взгляд, заметное изменение к лучшему ситуации в Ираке. О политических перспективах президента Буша говорила американский политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Баумен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас разговор на главную тему.
Итоги уходящего года глазами социологов.
И вот в связи с этим мы задаем вам вопрос, кого бы вы назвали человеком 2005 года в России. Вы присылаете ответы на пейджер, мы их коллекционируем и в последней четверти часа прочитаем их в эфир.
По пятницам в 13.07 по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». О самых личных проблемах с вами говорят и на ваши письма и звонки в студию отвечают психологи, писатели, священнослужители. Ведет программу Татьяна Ткачук.
В Москве 8:30. Время напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
Российско-украинские переговоры по газовой проблеме продолжатся сегодня в Москве. В четверг президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение Владимира Путина предоставить кредит для оплаты российского газа. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего российского министра по атомной энергии Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. При пожаре погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. В Туле прекращено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Руководство компании утверждает, что отключение произошло с санкций областной администрации. Сербская радиостанция Б-92 сообщила, что до ноября этого года национальная армия выплачивала пенсию бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, который разыскивается Международным трибуналом по обвинению в военных преступлениях. Египетская полиция в пятницу силой разогнала демонстрацию беженцев из Судана около офиса Организации Объединенных Наций в Каире. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе 84 заключенных проводят голодовку, сообщили американские военные. Как заявляют адвокаты, заключенные протестуют против жестокого обращения с ними и несоблюдения их юридических прав. Президент Украины Виктор Ющенко поручил правительству сформировать постоянно действующий орган по вопросам подготовки к вступлению страны в НАТО. В Ульяновском областном суде продолжается слушание дела 7 членов исламистской организации «Джимаат». 21 декабря коллегия присяжных признала их виновными в убийствах, разбойных нападениях, похищениях людей и ряде других тяжких преступлений. Норвежский миллиардер Идар Вольвик купил старые футбольные бутсы Дэвида Бекхэма за $148 000. Эти деньги будут переданы на нужды пострадавших от землетрясения в Пакистане.
И несколько слов о погоде. Сейчас в Москве плюс 1 градус, небольшой дождь. На дорогах гололедица, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра также облачно, пройдет небольшой снег, температура воздуха минус 3, минус 1 градус. В течение трех первых дней Нового года в Москве немного похолодает, до минус 7, минус 9 градусов. В Санкт-Петербурге сейчас минус 7, слабый снег, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра, возможно, небольшие осадки в виде снега, ночью от минус 1 до плюс 1, днем 0 плюс 2. В новом году в Санкт-Петербурге также чуть-чуть похолодает, до минус 7, минус 5 градусов.
Уже неоднократно отмечали мы, что сегодня последний в 2005 году утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы всеми способами подводим итоги уходящего года. Вот по итогам одного из опросов социальных, россияне считают самым важным событием 2005 года празднование 60-летия со Дня Победы. Об этом, в частности, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина с аналитиком Львом Гудковым.
Второе место в этом списке занимает Владимир Жириновский, третий – Сергей Шойгу. Лев Гудков, аналитик Центра «Левада», рассказывает о том, каким, по мнению россиян, был этот год.
Ну, этот год, год как год, он абсолютно средний, и люди ничего не ждут. Ну, две трети просто называют его средним, ни хорошим, ни плохим. В этом смысле он ничем не отличается от предыдущих, но, может быть, чуть-чуть полегче он оказался для людей, потому что 2004 все-таки слишком тревожный, больше катастрофических событий. Беслан, катастрофы в аквапарке, террористические акты в Москве. 2004 был гораздо более тяжелый и драматичный. Этот год празднование 60-летия, как важнейшее событие, назвали 37%. А дальше идут гибель алтайского губернатора Евдокимова, распространение птичьего гриппа, заражение Амура в результате аварии в Китае, ураган в Новом Орлеане, массовые протесты, смерть римского папы. Последнее в десятке важнейших событий – это убийство Аслана Масхадова. По самому набору уже как бы тех событий, которые люди считают важными, видно, что ничего особенного для них не происходило. Отчасти такой эффект, он связан, ну, как мне кажется, не только с тем, что не было значимых событий в сравнении с предыдущими, но и с усилиями прессы, контролируемой государством прессы, которая все-таки стирает, гасит важность одних событий, делает акцент на развлекательных событиях. Короче говоря, не выделяет, не интерпретирует происходящее.
Говорил Лев Гудков. В опросе участвовало 1600 человек разных возрастов, профессий и из разных регионов России. Чего ждут россияне от 2006 года, продолжает рассказывать Лев Гудков.
Люди считают, что год будет чуть-чуть получше, чем предыдущий, но это, надо сказать, что каждый год повторяется одна и та же ситуация. Люди вступают в следующий год с чуть большими надеждами, чем заканчивают его. Предпраздничный такой эффект.
Ну а нам остается надеяться, что Новый год действительно будет лучше предыдущего. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
И тему этого репортажа продолжит опрос на улицах российских городов. Кого вы считаете человеком 2005 года? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Игорь Телин обратился к жителям Саранска.
По-моему, я не смогу назвать такого человека, поскольку не считаю никого настолько сильно отличившимся, чтобы быть достойным такого высокого звания.
Я считаю человеком года Леонида Рошали. То, как он относится к своей профессии и тому, что нужно делать в медицине, мне кажется, это очень важно.
Ну, я думаю, что можно назвать человеком года нашего президента Владимира Владимировича Путина за его деятельность, я думаю, хорошую.
Константин Хабенский, поскольку он фигурировал во многих фильмах и, в общем-то, наверное, собрал почти всю кассу. Харизматичный молодой человек, так держать.
Мало очень осталось людей, которые достойны того, чтобы назвать его человеком года. И все-таки, пожалуй, я склоняюсь к личности Траханова, редактора газеты «Завтра». Смелый человек, хорошо разбирающийся в политике и, несмотря на все сложности, ведущий свою линию.
Мне очень понравился поступок советника президента по экономическим вопросам Эллы Рионова, который покинул свой пост, выразив тем самым несогласие с той политикой, которую проводит правительство. Я считаю, что это, в общем, поступок, который редко сейчас встречается, поступок действительно честного мужчины, человека, политика.
Сложный вопрос. Вот, пожалуй, одного кого-то, как человека, у меня, по-моему, нет такого. У меня не человек года, а группа блестящая. Как-то я в них, ну, можно сказать, влюбился. Когда очень тяжело, такие моменты бывают, как у любого человека. У меня дома есть кассеты их, я включаю их, и, ну, прям резкое изменение. Во всем, абсолютно.
Человеком года в России я никого не считаю, потому что прошел год, а народу жить совершенно не лучше. Нет его.
Я бы этот титул отдал бы среднестатистическому россиянину, который вынужден проживать в государстве, которое практически не приспособлено для жизни нормальных людей. Мало найдется стран, где бы люди жили с таким руководством и в таких отвратительных условиях. Так что среднестатистический россиянин достоин того, чтобы его называли человеком года.
Сергей Майоров, который ведет передачу «Истории в деталях» по СТС. На протяжении всего года вот эти передачи я смотрю, они мне нравятся. И вообще он мне нравится, симпатичен он мне.
Вот что ответили на вопрос, кого вы считаете человеком 2005 года в России, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А сейчас продолжают программу «Новости науки».
Процесс воспоминания напоминает мысленное путешествие во времени, утверждают нейрофизиологи из Принстонского и Пенсильванского университетов. Исследователи предлагали испытуемым запомнить множество фотографий, а затем вспоминать их и называть, что на них изображено. Активность мозга испытуемых непрерывно наблюдалась магниторезонансным томографом. Оказалось, что в момент, когда человек вспоминает картинку, активность его мозга очень похожа на ту, что была в момент запоминания. Также выяснилось, что изображения людей, ландшафтов и предметов сохраняются в разных участках мозга. Наблюдая за картинкой на дисплее, исследователи могли с опережением на несколько секунд сказать, к какой категории будет относиться очередной снимок, который вспомнит испытуемый. Искусственные лесонасаждения, создаваемые для удаления из атмосферы избытка углекислого газа, могут приводить к другим экологическим проблемам – пересыханию ручьев и рек, а также к истощению, засолению и повышению кислотности почв. В районах лесонасаждений сток ручьев и рек уменьшается на десятки процентов. Негативный эффект от этих проблем может превосходить экологические выгоды от связывания атмосферного углерода. Об этом пишет в журнале Science группа американских исследователей из университета Дьюка и ряда других научных центров. Поползень, одна из самых мелких птиц, обитающих в Великобритании, стала гнездиться и размножаться в Южной Шотландии, значительно севернее своего прежнего ареала обитания. Об этом сообщает Британское Королевское общество охраны птиц. Специалисты считают, что смещение территории гнездования поползня к северу связано с процессами потепления климата. Наука не знает средств для предотвращения или облегчения алкогольного абстинентного синдрома. Хотя рынок предлагает множество средств от похмелья, их эффективность не подтверждается принятыми в медицине методами. В открытых источниках опубликовано ровно 8 отчетов об испытаниях подобных средств. В них изучались следующие препараты: пропранолол, тропистерон, толфенамовая кислота, фруктоза и глюкоза, а также пищевые добавки из огуречника аптечного, артишока, опунции и дрожжей. Ни в одном случае значимого эффекта в борьбе с похмельем выявить не удалось. Данные результаты опубликованы в авторитетном британском медицинском журнале. Авторы работы подчеркивают, что на сегодня единственный эффективный способ предотвращения похмелья – это умеренность в употреблении алкоголя.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
Московское время 8:41. Вы слушаете утренний выпуск «Время свободы». Нашу программу продолжает обзор российской прессы. Наталья Ипончина находится уже в нашей студии. Доброе утро, Наташа.
Доброе утро. Как и обещала, поговорим о елочке. «Известия» сегодня посвящают целый разворот исторической справки о появлении праздника Новый год в России, но вот особый разговор про елку. Первая появилась в конце 1700-го. Ни деревня, ни церковь тогда этого не одобрили, и в обычай она вошла не скоро. Продавали елку поначалу в кондитерских, и были они маленькие, умещались на столе. С годами и десятилетиями подросли и встали на крестовину в зале. Октябрьская революция 1917 года отменила главные российские праздники. Кто мог подумать, что новогодняя рождественская елка станет запретной, и если кто отваживался на такое, то секретно при зашторенных окнах и закрытых дверях. Слово «Рождество» сделалось бранным, вызывающим опасения. Известный поэт со страниц «Комсомольской правды» в 1928 году призывал: «Если сухая розга маячит в глазище нам, по шапке Деда Мороза, ангела по зубам». Но через 5 лет все изменилось. Тогда выступила «Комсомольская правда». Нет сомнения, что и сейчас найдется немало таких блюстителей современности, которые сочтут елку за буржуазный предрассудок. Комсомольцы первые должны осудить этих сухарей, уже немало навредивших делу воспитания здорового, веселого и жизнерадостного поколения. Из рождественской елка превратилась в новогоднюю, и с 1947 года 1 января было объявлено нерабочим днем. С конца 90-х Рождество законно вернулось в жизнь, но и Новый год не сдал своей позиции, позволяя повеселиться дважды. Об этом сегодня пишут «Известия». Гендиректор Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на новогоднюю ночь на первополосной статье об этом в российской газете. По его словам, москвичей ожидает небольшой мороз, без существенных осадков. 31 декабря температура воздуха составит от 0 до минус 2. 1 января чуть поморозней, от минус 6 до минус 8. В первую неделю Нового года температура воздуха ночью составит от минус 4 до минус 10 градусов, а днем от минус 2 до минус 6. Непрерывного трехдневного 25-градусного мороза в московском регионе этой зимой не будет, успокоил господин Вильфанд. По его словам, в московском регионе и западнее от Москвы в первую неделю Нового года температурный фон следует ожидать в обычных значениях. Ночью температура составит до 14 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов ниже нуля. Еще возвращаюсь к известиям, что же хотят россияне от Нового года. Оказывается, здоровье и денег. Предвосхищая новогоднее обращение президента к согражданам, социологи Елены Башкировой предложили россиянам поставить себя на место главы государства и составить список пожеланий, с которыми они бы обратились к народу за 5 минут до боя курантов. Список составил 11 пунктов. Главное пожелание – здоровье, выбрала почти половина участников опроса. Кроме него, россияне желают друг другу мирного неба над головой, стабильности, денег, исполнения желаний, счастья, удачи, безопасности, успехов в личной жизни, на работе и просто хорошего настроения. Доля граждан, имеющихся на позитивные перемены в собственной судьбе на протяжении последних 5 лет, практически не меняется. После списка надежд, отмеченного в 2000 году, она колеблется в пределах 36-39%. Я всем также желаю надежды и здоровья в будущем 2006 году.
И денег.
Да.
Спасибо, Наташа. С предновогодними публикациями российских газет нас сегодня знакомила Наталья Япончина. В Москве 8:45. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжатся российско-украинские переговоры по газовой проблеме. Египетская полиция силой разогнала демонстрацию беженцев из Судана около офиса Организации Объединенных Наций в Каире. В Туле прекращено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего министра атомной энергии Евгения Адамова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8:46. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Премьер-министр России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций «Газпрома». Это последний из 3 документов, необходимых для отмены существующих ограничений на обращение акций компании. Отменяется, в частности, 20-процентное ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале «Газпрома». При этом минимально допустимая доля участия государства повышается с 35 до 50% плюс одна акция. Правительство России одобрило проект программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет средний годовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%. Инфляция в России в будущем году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Россия вводит с 30 декабря временные ограничения на ввоз продукции животноводства, которая поступает на ее территорию транзитом через Украину из третьих стран. Как заявила Федеральная служба России по ветеринарному надзору, это связано с нарушениями правил поставок и несоблюдением российских ветеринарных требований. Государственная нефтяная компания «Роснефть» планирует завершить консолидацию своих 12 дочерних компаний, включая «Югансктнефтегаз», бывший актив компании «ЮКОС», в первой половине будущего года, а во второй провести первичное размещение своих акций. Ранее сообщалось, что «Роснефть» намерена разместить до 30% бумаг на российском рынке, в том числе среди частных лиц. Компания рассматривает возможность продажи части акций на лондонской фондовой бирже.
Китай отменяет с 1 января сельскохозяйственный налог, существовавший в стране более 2500 лет. Он рассчитывался в зависимости от количества членов семьи и размера земельного участка, который эта семья обрабатывала. В сельских районах Китая проживают 800 миллионов человек, или более 60% всего населения. При этом сборы в виде древнего сельскохозяйственного налога не превышают 5% всех поступлений в казну.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 30 декабря – 28 рублей 79 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 17 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 18 центов.
Ну, а теперь пришла, наконец, пора почитать ответы, которые вы прислали нам на пейджер. Ответы это были на вопрос, кого вы считаете человеком 2005 года. Итак, поехали. Сергей Анатольевич пишет: «Человек года Чубайс, самый долговечный по времени, который находится у власти со времен перестройки. Человеком года со знаком плюс я считаю Ющенко, со знаком минус Евгения Адамова. Это мнение Алексея Гончарова. Человеком года считаю Ходорковского Светлана из Москвы». Галина из Москвы тоже называет Ходорковского. «Человек года, по моему мнению, является Михаил Викторович Назаров, инициатор письма 15 тысяч о запрете иудейской религии». Игорь Нельсон пишет. Видимо, его очень напрягает иудейская религия. Ладно, дальше. «Люди года, Ходорковский и Рошаль». Слушательница Александрова это прислала нам. «Для меня самым глубокоуважаемым человеком является Путин». Галина Ивановна из Москвы это написала. Илларионов поставил итоговую точку года. Сообщение от Татьяны. «Я бы отметил самого обыкновенного врача из глубинки, который подал иск в Конституционный суд за право граждан голосовать на выборах против всех. Отстоял свое законное право для себя и для всех нас». Это Александр Добрый прислал нам сообщение. «Ющенко правильно противостоит жесткой цензурной и несправедливой политике России». Мнение Татьяны. «Человек года» — первое место Ходорковский, второе — Касьянов, третье — Каспаров. Вот такой рейтинг от Ирины. «Человеком года» был, есть и в дальнейшем будет Геннадий Андреевич Зюганов. А «антилюди года» — Путин, Чубайс, Гайдар, Караулов, Сванидзе и Познер. Все те, кто поддерживает уничтожающий население России режим. Александр нам это написал. Борис из Санкт-Петербурга так ответил. «Человеком года в России считаю журналистку Юлию Латынину, обозревателя «Новой газеты», остро и смело освещающую в ней и в ряде других СМИ события, происходящие в стране». «Человека года в России нет, бюрократия всех задавила, все стало серым». Москва, вот такая подпись, ясно. Станислав Павлович пишет: «Человеком года я бы мог назвать тренера московского «Спартака» Александра Старкова», имеется в виду футбольного, потому что благодаря ему «Спартак» все-таки заиграл лучше, чемпионом не стал, а стал вторым призером. «Человек года» Ходорковский и Куприянов, Антонина Федоровна так ответила на наш вопрос. «Человеком года наша семья считает Путина». Это от Валентины Васильевны из Москвы поступило сообщение. «Человеком года я считаю Савицкую, космонавту, она же и депутат Госдумы». Тихонов Н.А. подписался под этим сообщением. Вот Федотова слушательница называет Ходорковского и Илларионова. «Людьми года в России можно назвать ребят из национал-большевистской партии, которые незаслуженно осуждены». Это мнение Григория, нашего слушателя. Ну вот, собственно, такие мы получили ответы. Это уже был последний вопрос в 2005 году, но наступит год 2006, и задавать мы будем вам вопросы снова и снова.
В Москве 8:52, и продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о престарелом грабителе, выданном правосудию сыновьями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Намерение Соединенных Штатов взять под полный контроль свою границу с Мексикой вызвало шумное негодование официального Мехико. Министр иностранных дел Мексики заявил о том, что он встретится со своими коллегами из латиноамериканских стран, чьи граждане незаконно мигрируют в США через Мексику, с тем, чтобы создать единый фронт борьбы с Вашингтоном, готовым перекрыть границу для нелегалов. Правительство и парламент Мексики назвали это решение позорным, негуманным и призвали парламенты и правительство мира осудить его. Как говорят эксперты, попытки мексиканских властей не допустить закрытия американской границы объясняются просто. США стали важным рынком труда для безработных мексиканцев и источником многомиллиардных доходов для Мексики. Заметное распространение нелегалов на Западе и Юге США побудило Конгресс начать рассматривать законопроект о сооружении заградительного забора на границе с Мексикой. Но, как говорят циничные скептики, выиграв войну с Мексикой в 19 веке, США, скорее всего, станут жертвой тихой мексиканской экспансии в 21 веке, что бы они ни делали. Американское правительство, судя по всему, уверено в том, что туристические полеты в космос станут реальностью в ближайшие годы. В четверг Вашингтон обнародовал черновик сборника инструкций, регулирующих пассажирский космический извоз. 120-страничный проект не предусматривает серьезных требований к безопасности пассажирских космических кораблей, ни к физическим данным будущих туристов. Им не требуется даже проходить медицинского освидетельствования перед полетом, и будет достаточно минимального знакомства с системой аварийного спасения. Потенциальному туристу, правда, придется выслушать лекцию о риске, связанном с космическим полетом, и снять с компании-перевозчика ответственность за любой ущерб, нанесенный туристу во время полета. Либеральные правила заатмосферного туризма должны способствовать развитию частной космической индустрии, которая, как предрекают некоторые специалисты, может дать начало реальной экспансии человечества в космос. Три брата неожиданно узнали, что их отец с пистолетом в руках грабит банки, и они решили сдать престарелого отца полиции. Это не сюжет простенького детектива, а история из жизни маленького города Левистаун, штат Иллинойс. Отец признал себя виновным в вооруженных ограблениях и присвоении 50 тысяч долларов. 29 декабря суд дал ему 40 лет тюрьмы. С подробностями мой коллега Владимир Морозов.
Два года назад в провинциальных городках штата Иллинойс вдруг стали грабить банки. Денег в них много не возьмешь, и профессионалы там не работают. В маленьких банках, как правило, нет обычных камер наблюдения. Но вот в одном из них такие камеры поставили, и грабитель пришел туда второй раз. Его снимки тут же поместили в интернет. И хотя человек был в маске и надвинутой на глаза кепке, три брата Гаррет, Клей и Джаред узнали, что на снимке их 64-летний отец Билл Джинглет. Они поехали к нему, чтобы поговорить, и, не застав дома, вызвали полицию. «А что бы сделали вы?» – спросил я нескольких встречных американцев. Трудный вопрос. Скорее всего, я не выдал бы отца полиции. Я бы поговорил с ним, постарался бы убедить его анонимно вернуть украденные деньги, чтобы никто не узнал, кто он такой. В городке Левистаун всего 2500 жителей. Здесь все друг друга знают, и Джинглен-старший вызывал только уважение. Он работал инженером, постоянно посещал церковь, на общественных началах нес дежурство вместе с местными полицейскими и пожарными. И вдруг... «Мы не жалеем о том, что сдали отца полиции», — говорят три брата, инженер, учитель музыки и полицейский. «Отец отчасти сам виноват в нашем поступке, ведь он растил нас законопослушными гражданами». «Если бы мой отец грабил банки, я бы никогда не пошла в полицию, не поговорив вначале с ним. Может, у него что-то с головой, ему нужен врач». Кстати, о голове. В компьютере арестованного полиция обнаружила дневник, точное описание всех ограблений, попоек с любовницей и сортов наркотиков, которые он употреблял. Билл Джинглен подробно рассказывает, что стал грабителем после того, как потерял работу. С учетом его возраста, 40 лет тюрьмы можно считать пожизненным заключением. Вот такая история, странная и подозрительная. Не случилось ли с братьями в детстве нечто такое, что они не хотят раскрывать? Ведь родителей так просто полицейским не выдают. Последним, помнится, так поступил советский пионер Павлик Морозов. Но дотошные историки подвергают сомнению и этот факт.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предновогодней музыкальной сенсацией Америки стал диск Мэри Бладж «Breakthrough» – «Прорыв». Он стал самой популярной рождественской покупкой американских меломанов. Песни из этого альбома «Я нашла все».
You. And you.
Передача «В Америке сегодня» завершает очередной час утреннего эфира программы «Время свободы». И мы, его ведущие,
Любовь Чижова,
Олег Винокуров, а также продюсер Олег Львов, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В гости к нашим коллегам придет президент коллегии шеф-поваров Петербурга Илья Лазерсон. Так что не переключайтесь, будет интересно. А мы с вами прощаемся до следующего года. Всего вам хорошего. С праздником! Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».